Ну, здесь не совсем. Головным убором закрыть или закрыть. Нет,
ну, символика определенная.
Символизм. В материи это так.
Вот посчитаем, видели, да, вот это влияние будет. Ну, то, что на эгрегор не видели, что это эгрегор. Ну, пожалуйста.
Дверь закрывай, потому что мы сейчас включим позиционер. Знают, если выходной, значит, на синтезе, значит, нечего доставать. Продолжаем. Значит, мы должны с вами закрепить то, что сделали. Мы стяжали концентрацию метагалактики Фа, и фиксация продолжала идти изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, вышестоящего от аэросинтеза культурной Фаи. Мы фиксацию с вами не завершили специально, она продолжалась, и вот вся громадная сфера метагалактики фиксировалась на нас с вами, и за пределами сферы находятся оболочки дома отца. И вот вся сфера метагалактики космологически находится внутри сферы дома отца. И так как мы фиксировали Ивдива, то вся метагалактика фиксировалась все это время на нас. И в центре груди мы с вами исследовали специальный огонь центровки этой сферы метагалактики. Это был Нихум, почему я говорил, это Нихум, это проживание центровки метагалактики на вас. И изначально стоящим домом, изначально стоящего отца, шла фиксация этой центровки на каждого из нас. И вот это находится над ямочкой, где соединяются кости. То есть кость — это не хум, который он чуть выше, а именно вот где кости сходятся, получается чуть ниже хум, когда фиксация идет на теле. Это одна центровка, ее еще называют шуньятой. Второй вариант центровки — это головной мозг. У некоторых ощущение после практики, что головной мозг напрягся. Это не боль, это мозг не болит, это именно идет фиксация центровки. Головной мозг это воспринимает. Зачем идет на головной мозг? Дом хочет, чтобы мы управляли материей. И центровка на головной мозг говорит о том, что дом оценил ваши потенциалы, что мозг развит, и чтобы дать какие-то управляющие команды изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, идет фиксация, центровка на головной мозг. И третье. Проживать центровку изначально стоящего дома, изначально стоящего отца можно по коже. Такое ощущение, что по коже что-то немножко бегает, горит, как-то пощипывает, я не знаю, легкое такое состояние по кожному покрову идет. Это идет фиксация дивы каждого на сферу каждого из нас. А сфера каждого из нас в первую очередь фиксируется на тело, прежде всего на кожу. Ну, в других мерностях наше тело является шаром. А когда этот шар появляется в нашей мерности, он формирует соответствующую телесную оболочку. Или как, причем это научное знание. И любая сфера на нас фиксируется на кожу каждого из нас законами многомерности и является как бы свернутым шаром. И вот сейчас мы с вами вернемся к встающему аватару синтеза Куткуми и будем завершать ту фиксацию, которую Куткуми зафиксировал на нас, чтобы нас потренировать. Кроме этого, мы будем просить, можете попросить у Куткуми, на что должна сработать та фиксация, которая была. То есть фиксация – это обновление ваших условий, обновление вашего огня, обновление ваших возможностей. И как, когда целый дом отца всей метагалактики фиксируется на каждого из вас, это бешеная мощь. И можно сейчас повлиять через слабые экологические связи, как говорят науки, на достаточно серьезные внешние крупные процессы, которые есть у вас. Или даже переформатировать какие-то условия, на которые вы устремлены что-то сделать. Вот подумайте, что бы вам хотелось преодолеть, преобразить, переформатировать. Но здесь, значит, такая ситуация. Вы не имеете права просить применить эту мощь на то, что связывает вас с другими людьми. Это будет нарушение свободы воли этих людей. То есть нельзя ни в коем случае просить на преображение семьи, потому что там вы интегрированы с другими людьми, на смену работы, на еще какие-то условия, которые затрагивают других людей. Так, поменять профессию, поменять квартиру, вы должны сделать сами. Просить можно лишь на то, чтобы, допустим, изменились какие-то ваши возможности, изменились какие-то условия, позволяющие вам в чем-то реализоваться, там, лучше видеть, лучше расшифровывать синтез, эффективнее управлять какими-то процессами стихийного выражения или царственного. То есть вот подумайте, что бы вы хотели попросить у Куткуми, куда направить эту мощь. Лучше соображать. То есть это даже не мыслить, не смыслить, там, не ощущать, а именно соображать. Очень хорошая, кстати, фраза. Потому что, когда мы говорим «лучше соображать», тут включается интеллект, и сознание, и ум, и синтез-образ, и мышление, вот эти все процессы взаимосвязываются. Опять же, слово отца, выражение, то есть когда слово отца начинает бурлить, активничать в вас, в том числе, а слово отца – это огонь, дух, свет, энергия в первую очередь, и тогда люди в более высокой активной жизни, напрямую влияющие вплоть до нашей генетики. Вот подумайте, на что направить. Рассосать какие-то привычки, убрать какие-то лишние неадекватные взаимодействия. Вот на это можно, допустим, направить просьбу. Может быть, есть какая-то привычка, которая вам мешает, попросите с ней справиться, в том числе. То есть свободу воли, фиксации дома никогда не нарушает. Это недопустимо. И последнее, значит, мы когда это попросим, у вас произойдет переформатирование изначально стоящего дома, изначально стоящего отца каждого. Так как вы переходите за 8 синтезов в 9, а закон 9 синтеза изначально стоящий дом, изначально стоящий отца начинает складываться в прямом выражении метагалактики вами. Из 9 по 14 синтез вы будете развивать прямое выражение метагалактики вами. Это началось с первой практики. Это начинает происходить физически. Еще один такой важный момент преодоления. 7 планов предыдущей эпохи было доступно максимально на планете. И 7-й план, если вы помните, был 9-мерный. А 9-й синтез преодолевает 9-мерность, и предыдущие эпохи тоже выводят вас из этих состояний. И если вы помните, на девятке у нас был манас Солнечной системы. И в этом манасе Солнечной системы находился дом Отца Солнечного. Как бы по аналогии, в манасе планеты был дом Отца Планетарный, дом Отца Небесного, да, рай, то как раз таки на девятке идет фиксация дома Отца Солнечного, который отвечал за солнечную материю. Вот мы уже говорили о Гагарине, что он выжил только потому, что имел фиксацию Солнечной системы и был в свое время преображен, просветлен. Вам предлагается даже большая возможность свободно усваивать те энергии, которые есть в Солнечной системе, направив на эту возможность соответствующую фиксацию, которая на вас была зафиксирована. Ну, работая просто с радиациями, могу сказать, что физическое тело человека, в свое время работал, физическое тело человека может свободно усваивать любую радиацию. Это вот уже на перспективу человеческой нашей планеты, которая этим принципом сможет покинуть планету и выйти не только на околоземную орбиту, дальше которой мы пока никуда не вышли, а и на более дальние орбиты для освоения других планет, и более того. То есть никто не отменял, что нам нужно будет освоить ресурсы тех планет, которые есть в Солнечной системе. Потому что мы их будем в первую очередь осваивать, так как воля отца указана заселить Солнечную систему в объеме 48 миллиардов населения с планеты Земля. 12 должно остаться на планете в постоянном пребывании, вот, а 48 должно свободно быть на планете Солнечной системы расселено в ближайшее время. То есть нам поставлена задача в ближайшее время.
Это значит, мы будем воплощаться на другие планеты, да?
Нет, это значит, мы будем свободно в Солнечной системе передвигаться по всем этим планетам.
Физически,
да. Потому что нам нужно осваивать те природные богатства, которые есть на этих планетах. Самое ближайшее природное богатство, которое нас ожидает уже в следующем году, и оно должно у нас быть реализовано, это доставка Луне с Луны на Землю. На этом у нас будет реализована новая энергетическая революция или новый этап технологический пройдет этим. То есть у нас в следующем году запускается в действие литиево-тритиевый ядерный реактор около Женевы. Проект в контрольный пакет у Газпрома этого проекта. Участвуют в нем все ведущие страны. Заключается в том, что мы уже сам реактор достраивается, немцы его разработали проект, оплачивал этот тендер Газпром. И совмещение в ядерном реакторе лития корпус и трития, это H3 водород, приводит к возникновению мягкой ядерной реакции, которая не является резкой, как мы сейчас делаем, которая не требует таких защит, какие нужны сейчас, и которая позволяет, по сути дела, вместить такой реактор под капот автомобиля. То есть это легкие ядерные управляемые реакторы. Это новое слово в энергетике, которое, в общем-то, в 18 году начало работать. Под это мы построили с вами космодром, город, и начался серийное изготовление ракет «Ангара». Процесс уже повсюду идет. Вопрос стоит в том, как мы будем доставлять Луну сюда. Вопрос в этом. А зачем людей, если это можно все делать технически, роботизированно? Нам нужен грунт с Луны. Грунт Луны, он имеет высокую насыщенность с фотонами Солнца. При нагревании лунного грунта до 700 градусов выделяется тритий, H3 водород. Вот. Что такое вообще фотоны Солнца? Это частица водорода, лишние, выброшенные Солнцем в космос. Это и есть, вот, когда эти частицы бомбардируют поверхность Луны, они накапливаются в лунном грунте, и его надо оттуда этот водород видеть, кажется. Это нестабильный водород. При взаимодействии с литием он входит в ядерную реакцию. Литий не тратится в этом случае, поэтому корпус делается из лития, металл. А третий водород H3 начинает давать соответствующую энергию высокого уровня. Причем она легко управляется от минимума до максимума. У нас даже если вы вот буквально последние недельки, две или три, было сообщение, что правительство поручило восстановить ее мобиль, который был подарен Жириновскому от этого Прохорова. То есть мы разработали очень хорошие узлы и агрегаты для автомобилей будущего. Когда были изобретены, обкатаны и изготовлены редуктора постоянного тока в малом объеме для низкого напряжения. То есть это редуктор переднего и заднего моста. Автопром весь мировой идет по принципу двигателей постоянного тока на полуосях. 4 двигателя на полуосях. Что достаточно сложно в поддержании функциональности, так как полуоси находятся в повышенной нагрузки сам по себе и усложняется сам удел. Хотя можно распределять моменты главы и все вращательные по всем четырем колесам. Мы пошли другим путем. Мы разработали два редуктора, которые принципом дифференциалов их блокировкой управляют колесами. Тоже нормально, в принципе. Сейчас все машины так бензиновые ездят. Вот. То есть моменты сами автоматически распределяются, необходимый уровень. Единственное, блокировка вносится, если необходимо, и так колеса начинают работать. Ну, кто механику знает, тот меня понимает.
Но это
вот.
Же только доставка людей туда, а не туда.
Следующее, я объясняю. Нам нужен луни. Как мы его будем возить? Вот американцы решают ракеты Dragon. Сейчас идет соревнование. Мы решаем ракеты Ангара. Китайцы решают там своим способом. Вопрос стоит в том, кто больше привезет, у того будет больше ресурсов. Реактор сделан, он будет обкатан, дальше пойдет его тиражировать. Против этого, естественно, огромное стоит противостояние двух кланов Рокфеллеров и Ротшильдов. Что зависит на нефть. Вопрос, мы уходим от нефти, нефть надо оберегать, это ресурс, позволяющий делать другие материалы. Это сумасшествие сжигать его. Даже сейчас уже посчитали в России, что нам выгоднее сжигать экотопливо, чем нефть. Нам сейчас при наших площадях посевных проще выращивать культуру, которую можно просто-напросто заливать потом. Выжимаем масло, делаем экотопливо, заливаем двигатель. Ничего не меняет, по сути дела. На этом живут, допустим, Бразилия так ездит, Аргентина так ездит. Они пользуются, там они пользуются экотопливом. Кто-то в Бразилии на спирту ездит. То есть сейчас при наших площадях в России могут выращивать. Это будет дешевле, чем делать бензин из нефти. Это дешевле. У нас сейчас масло подсолнечное дешевле стоит. В оптовом варианте. На нем тоже можно ездить на масло. Вместо соляр. Только надо его спахать. Сделают дисперс. И люди не сделают двигатель дисперс, убиваются, скупают эти масла от фастфуда, делают дисперс этих масел и едут на этом топливе. Есть такие, пожалуйста. То есть сейчас вопрос стоит вообще перехода на другой энергетический уровень. Поэтому все кинулись разрабатывать электромобили. Электромобиль не будет работать от батареек, это нереально. Мы дошли до уровня возможностей в объеме и весе аккумулятора, концентрация его мощи. Дальше взрыв начинается. Почему у Илона Маска его автомобили эти начинают взрываться? Потому что не выдерживает прокладка, изолирующая внутри аккумуляторов. И происходит взрыв. Вот то же самое произошло с Самсунгами. Это тоже следствие. Все, мы дошли до определенного технологической возможности. На нашей территории вообще невозможно применять электромобиль на аккумуляторах. У нас зима холодная. Отапливаться надо. Это сожрет всю энергию.
Вот говорят, что летающие автомобили скоро...
Да их уже серийно производят. Уже много моделей пошло. Уже конкуренция началась. Вопрос не в этом. Вопрос, от чего будем двигать движители, чем будет работать. Вот сейчас идет разработка, она уже сделана, ядерного реактора, который помещается под капот. Ядерный реактор начинает вращать генератор. Генератор дает ток постоянный, постоянный ток приводит в движение колес. Винт, колеса, лопасти, да какая разница, чего? Это следующий уровень. Поэтому в основном сейчас обкатываются все узлы. У нас принцип идет через редукторы, у зарубежных компаний идет через ступицы колес. Все, какая разница? И так, без разницы. Дальше электроника и электрика. Тепловозы, вот у нас бегают тепловозы, электровозы. Они чем отличаются? Только тем, что в тепловозе стоит дизель-генератор. А вся основа, вся одна и та же. Абсолютно. Поэтому будет основа одна и та же у всего, только вопрос, какой будет реактор под капотом стоять. Тем более, что он безвредный. Поэтому вопрос стоит, как мы будем луни довозить сюда. Пока это будут делать роботы. Но вообще стоит задача организовать поселение на Луне и добывать луний там. Не луний, а тритий. То есть это слишком накладно возить сюда руду, чтобы потом ее здесь греть до 700 градусов. Там и так 250 градусов уже есть на Луне. Остается еще добавить температуру и получить готовый третий. Забрать третий и привезти сюда. Вот этот вопрос следующего уровня. А под это делается челнок Федерации в Самаре. Сейчас в Самаре изготавливается челнок Федерации для прохода пояса Ван Аллена. Когда он будет крутиться по орбите Земли, туда космонавты зашли, челнок проходит через пояс Ван Аллена, уходит на орбиту Луны. И вокруг Луны крутится по орбите. Космонавты вышли. Мы не можем по-другому перейти на Луну. Нам пояса Ван Аллена мешают. Нам нужно создать челнок, защищающий человека от радиации. Там высочайшая радиация. Два пояса. 8 часов лететь сквозь эти пояса в одну сторону. Это 8 часов полное облучение. Смерть. На первом поясе будет смерть. От лучевой болезни сразу. Ты даже не долетишь никуда. Поэтому наши начинают делать челнок. Вот Самара занимается изготовлением челнока. Был конкурс между Хруничева и Кузнецова. КБ Кузнецова выигрывал конкурс, сейчас делает наш прогресс. Этот челнок. То есть, видимо, будет свинцовая оболочка собираться, высокозащищенная. Ее нельзя с Земли отправить туда, она слишком тяжелая. Это будет по кусочкам. Делать кусок, отправлять там, собирать. Делать кусок, там, собирать. Потом этот челнок будет эксплуатироваться. Для пересечения этих поясов. И таким образом на Луне будет формироваться поселение. Где мы будем добывать третий из Луны и привозить его сюда. Совместно с китайцами тоже они в этом там как-то участвуют. Американцы в этом не участвуют. Этот вопрос стоит в этом. Вопрос в освоении космического пространства человека. Но чтобы человек, который сел в этот челнок, он должен тоже уметь эту радиацию спаивать. Потому что радиации там очень высокие. И все сказки по поводу того, что мы полетим завтра на Марс. Ученые говорят, на Марсе человек выживет ровно что-то 2,5 минуты. И не столько от радиации внешней, сколько от радиации, идущей от грунта. Марс.
На Луне, получается,
нету? Все есть на Луне. Просто на Луне меньше уровень радиации грунтовой. Вот и все. Опять же, Луна тоже, она хоть к нам одной стороны всегда, но другая сторона тоже имеет облучающий эффект. Вопрос всегда стоит, как человек будет в этих энергиях жить. А вопрос решается просто. Курс синтеза. И человек начинает радиацию усваивать. У нас в Самаре уже пошел отдел отряда космонавтов наш служащий. Постепенно наши служащие начинают идти в космонавты. И, конечно, в итоге Роскосмосу придется это признать. Мы им уже 3 года назад письмо на это написали. Молчат. Молчат. Нас с вами не берут в космонавты, а вот молодежь возьмут. Их берут в космонавты. Таких, как мы, не берут в космонавты. Но главное, что сейчас Роскосмос признал, что при подготовке космонавта делать акцент на физические параметры не главное.
Они вырезать не хотели, да? А то ведь вырезать там что-то хотели.
Нет, тут для другого. Это не об этом. Они признали, что физические параметры организма не являются главными. Оказалось, что в космосе они вообще не актуальны. Потому что в космосе актуально другое. Там не нужна мышечная масса, там не нужна та выносливость, которая здесь формируется тренировками. Там этого нет. Вестибулярка, да, нужна, согласен. Нужна выносливость к остеопорозу, выносливость к бездвигательности. То есть там другое происходит. Там происходит отек мозга, там происходит изменение зрения. Там происходит утончение костей. Там происходят процессы, которых мы здесь не можем даже сформироваться. То есть там не требуется вот это вот преодоление, бег, там еще что-то, которое здесь актуально. Нету гравитации, нету этого. Поэтому мышечная масса иногда становится, оказывается, вредной, потому что мышца требует применения. А если ты ей не даешь применения, начинается... Там не то, что атрофация, там другие процессы. Если мышца не применяется, выделяются какие-то кислоты, там молочная кислота, еще что-то, и начинается влияние на сам организм. Организм не усваивает это выделение. Поэтому уже сейчас даже признано, что человек должен быть обычным по физическим параметрам, но здоровым. А не таким, что натренированным, там, как это делали раньше. Вымучиваем их таким образом. даже последние эксперименты показали, что важна специфика выносливости организма для того, чтобы суметь что-то сделать в критических ситуациях. Допустим, при возвращении на Землю, суметь выползти из спускаемого аппарата, суметь костер разжечь, чтобы хоть как-то согреться там, суметь знак подать, плыть там, хотя бы ползти. Даже это, оказывается, невозможно, если ты долго находился в космосе. А что будет, когда мы прилунимся, еще вопрос, как оно там будет вообще происходить. Потому что это другая экосфера, это другие условия. Поэтому нужен человек, который интегрирован минимально в экосферу Солнечной системы. Чтобы она. Ведь что метагалактика, что Солнечная система, что галактика, она же здесь присутствует явно, физически. Мы часть этого. Остается вопрос, мы способны воспринимать эти излучения и усваивать их? Или нас надо от них защищать? Планета нас защищает, если это необходимо. Если мы можем усваивать, то мы это элементарно впитываем из окружающего пространства и усваиваем с собой. Я занимался этим, допустим, реально, и работал с радиацией много лет. Мой организм это все усвоил. Организм моих подопечных служб, с кем я работаю, не у всех это усвоит. В результате болезни. Люди на пенсии, но с инвалидностью. Есть кто ушел в этой связи с проблемами по коже физически. А есть кто, как и я, усвоил и счастлив дальше живет. То есть вопрос способности организма. Так же, как и мои знакомые в синтезе есть, кто Чернобыльск занимался ликвидацией аварии. То есть у меня друг, знакомый занимался этим, и родственник занимался. Родственникам уже давно закопали, а этот живет и здравствует. Усвоил. И реально организм человека способен генерировать радиацию. Поэтому, когда счетчик Гейгера ложу и делаю практику магнита, я вижу отклонение стрелки. К пику практики больше, когда мы эманируем, стрелка падает. Прямо счетчик Гейгера их показывает. Только нужен чувствительный счетчик. Советский. Вот они классно это показывают.
Ну, сейчас нам отец дает такие части.
Части способны усваивать эту энергию. Да. Что такое радиация? Это энергия. Высококачественная энергия. Она качественная, качество высокое. И разрушает нас только тогда, когда мы не способны ее усвоить. Но человечество эволюционирует, и люди, которые в прошлом не могли усваивать, допустим, электромагнитное излучение, сейчас легко это все усваивают, не болеют от этого. Раньше болели. Просто у меня по военной специальности я оператор радиолокационной станции. Тоже хорошо эти вещи, в общем-то, знают. Что это такое и как оно влияет на организм человека. По-всякому. Все зависит от человека. В общем. Если человек боится этого, не хочет с этим работать, оно его убивает. Если человек открыт этому, готов это усвоить, как люди вылечиваются от рака и вообще лечат радоновыми ваннами, так малой радиации, так же. Генетика из этого нашего, Вавилов создал целую школу генетики. Малым облучением зерен разных растений менял их свойства впоследствии. То есть мы не занимаемся в этом случае компиляцией генов, как это делается Монсанто американская. Мы занимаемся воздействием радиации на омегу, как на зародыш того или иного растения. И уже исходя из той дозы и того вида облучения, смотрим, какой получается результат. Результат хороший иногда получается, даже очень. И не требуются гербициды и пестициды, чтобы убивать насекомых, которые эти растения начинают пожирать. Потому что планета уничтожает только то, что ей чужеродное. И вот выращивание растений по вавиловскому принципу, радиационное воздействие на генетику, оно не, планета не уничтожает эти посевы. А посев Монсанто уничтожает. Поэтому Монсанто еще пестициды выпускает, убивающие все насекомые, которые пытаются этот баланс восстановить. Землю убивают эти пестициды. Вот это разные подходы к генетике. То есть усвоение радиации – это наш прямой путь освоения метагалактики. Телом физическим. И чем больше тело человека сможет усваивать энергию, тем качественнее будет и способности управлять пространством. Значит, вот поговорили на эти темы, да даже просто можете попросить способности усвоения высоких энергий. Иногда у нас голова болит от электромагнитной боли, потому что мы эту энергию просто не усваиваем. Что такое боль в теле? Боль — это сигнальная система, говорящая о том, что у нас происходит какой-то процесс, который мы не можем гармонизировать в частях, в органах, в системах физических. Это боль. Вот и все. Причем уже есть факт того, что медицински наша нервная система совершенно другая, чем у людей, которые синтезом не воспользуются. Ну, мне сам, как это, когда ходил протезироваться с зубами, врач зубной говорит, у тебя, говорит, вообще интересная реакция нервов на воздействие медицинских инструментов. Говорит, другая реакция вообще. Непривычно, говорит, мне, говорит, интересно даже работать с тобой, потому что это по-другому происходит. Говорит, там, где люди прикасаешься, лезут на стенку, говорит, ты сидишь спокойно. Там, где они спокойно, ты лезешь на стенку. Ну, говорит, ну, больше ты спокойно сидишь, чем лезешь. Вот такие вот вещи. Я понимаю, что это другой уровень вообще физиологии. По-другому. А вообще наши даже служащие, которые занимаются философией здоровья и медицинскими, ими практикуют медициной, это их работа. Они, я вот разговаривал, говорит, мы даже экспериментировали с кровью. То есть делаешь практику, берешь анализ крови до практики и после практики. И анализ, говорит, разный. Даже группа крови меняется от практики. И такое. Но потом, говорит, возвращается. Появляются там эти какие-то дополнительные, не сама группа, а ее какие-то там подгруппы. Говорит, вот подгруппа меняется в этой группе. И такое, говорит, бывает. Такие вещи. То есть у нас же с чего вот эти все процессы начались? С того, что когда одна наша служащая стяжала абсолют 2 на работе, приборы в академгородке у Горяева в Новосибирске стали регистрировать нестандартные виды радиационного фона. Оказалось, что просто чувствительная техника того института стала регистрировать радиационное излучение тела человека, который стяжает практику абсолют 2. И с этого и в Новосибирске стали раскручиваться эти работы, и интересующиеся ученые стали тоже синтез проходить, в том числе. Просто об этом не кричат явно, люди против пока, на себе, смотрят, как это получается. То есть идет набор, скажем так, клинической практики. Клиника — это неплохо, но клиническая практика — это реальная практика взаимодействия человека с внешними факторами воздействия на него. Идет клиническая практика. Просто мы понимаем по слову клиническая практика — это клиника, а на самом деле клиническая практика — это статистика. Как вот это влияет на это? Какая реакция? Положительная, отрицательная, функционал. И идет набор по отношению к человеку. Вот эти все вещи. Поэтому у нас и появилась Методологическая академия наук, которая этим начала обобщать. Потому что на самом деле, чтобы выпустить научную статью, это надо иметь опыт определенный. Иначе научный мир не примет это даже к рассмотрению. Это будет просто по РЕН-ТВ передаче. Поговорили и забыли. Хотя там тоже есть. Вот сейчас пошло особые, как там, особенные люди, вот там новые проекты.
Удивительные люди.
Это же вот тоже все считается ненаучным, потому что не... Нет, оно не то, что не обосновано, оно не имеет клинической статистики. Когда это может повторяться специально в большем количестве испытуемых. А пока это все так, это вот то, что мы говорили, принцип вышестоящее, нижестоящее огня. Срабатывает у человека его способности. И на самом деле, он может, сейчас все больше и больше рождается детей с разными способностями. И вот это начинает показывать. Ладно. Подготовились, сорганизовались, идем дорабатываем первую практику. Значит, сегодня хватает работы. Что попросить, вы уже определились. Куда направить эту мощь? Только не надо на видение не слышание. Все видят и слышат. Просто не хотят, чтобы это было. Чаще всего. Чего?
Преодоление радиации.
Да не надо, зачем? Она. Не надо ее преодолевать. Надо просто.
Как, например,
способность организма в усвоении высоких энергий, допустим. Даже надо правильно поставить вопрос. То преодоление. Давайте не будем ничего преодолевать. Давайте будем развивать себя. То мы, я понимаю, что мы все с этим советом родились и привыкли преодолевать партию, правительство.
Свои физические...
Отсутствие продуктов питания. Политическую, внешнюю обстановку. Мы только всю жизнь с вами что-то преодолеваем. Давайте созидать уже. Вот там и показывают. Новые дети, они не занимаются преодолением, они просто созидают.
За него можно? Или сам себя просит? Или там сам себя
просит? Нет, зачем? Ты можешь помочь ему. Ведь, понимаешь, реализуется то, что на физике исполняется. Там-то он будет просить, но важно, чтобы физика просила. Если это согласуется с обстоятельством, тогда это дается. И ты имеешь право за него просить. Главное, чтобы он не отвлекал других. То есть стоит задача в этом. Ну и в процессе все. Кстати, мы молодцы, вот реакции нет в группе. Все спокойно относятся к тому, как ребенок себя ведет. Вполне миролюбиво. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Проникаемся всем синтезом физической собой. Синтезируемся с аватарами синтеза Будхо Михаи и переходим в зал, означая стоящего дома, означая стоящего отца, на 16420-й вышестоящую реальность, явленно внутренним огненным или ипостасным телом, 16-й означая стоящей реальности. Развертываемся телесно, предвышестоящими аватарами синтеза Будхо Михаи. В форме ипостаси девятого синтеза изначально стоящего отца. И выжигаясь этим, синтезируемся с помощью стоящих аватаров синтеза Будхо Михаи, стяжая синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас, синтез нас на обновленное явление изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, каждого из нас. И синтезируясь с стоящими аватарами синтеза Будхо Михаи, стяжаем изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас, прося обновить условия, обновить компетенции, обновить реализации, обновить все возможности всего во всем, в явлении изначально стоящего дома, изначально стоящего отца каждым из нас и синтезом нас, синтез физически собой, и выжигаемся этим. Выжигаемся синтезом синтезов, изначально стоящего отца, преображаемся им. Развертывая изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас, сферы вокруг физически собою. Ну а теперь просим, если кто-то что-то хочет, у аватаров синтеза. Синтезируя с помощью стоящих аватаров синтеза Будхо Михаи, снижаем синтез синтеза изначально стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас, синтез нас физически. И выжигаясь этим, просим завершить концентрацию изначально стоящего дома, изначально стоящего отца в целом на каждого из нас, явленную в первой практике, сконцентрировав необходимую мощь отца изначально стоящего дома, изначально стоящего отца в каждом из нас, телесно-физически собой. И выжигаясь этим, преображаясь этим, пробуете ощутить сейчас физически, как центровка уходит с вас, и телу становится легче. Снимается концентрация, снимается напряженность. Некая плотность уходит изнутри. Такое ощущение, что тело стало свободнее. Внутреннее ощущение. И мы синтезируемся с означающим стоящим отцом. Мы переходим в зал означающего стоящего отца 4097, означающего стоящего реально. Развертываемся в зале предназначающего стоящим отцом и поставьте 9 синтеза означающего стоящего отца. Формы становясь взяли означающего стоящего отца 4097, означающего стоящего реально явлено. Синтезируемся с формой означающего стоящего отца, стяжаем синтез означающего стоящего отца и просим пригласить каждого из нас, синтез нас, на новое явление означающего стоящего дома, означающего стоящего отца, синтез физический собою, с явлением означающего стоящего дома, означающего стоящего отца, каждого из нас, означающего стоящим отцом, физически нами. И выжигая синтезом означающего стоящего отца, преображаемся им. И синтезируясь изначально стоящим отцом, стяжаем мощь отца, изначально стоящего отца, в заполнении физического тела, каждым из нас явление мощи изначально стоящего отца физически собой. И возжигаемся мощью отца, изначально стоящего отца собой, синтезируясь изначально стоящим отцом. Стяжаем мощь отца, изначально стоящего отца, каждым из нас и синтеза нас, с формированием телесной оболочки мощи отца, формированием ядра мощи отца, 4096 оболочек телесности мощи отца, в явлении мощи отца каждый из 4096 частей, каждого из нас синтез физический собой. И синтезируясь означающим стоящим отцом, просим насытить каждого из нас 4096 видами мощи отца синтез физический собой. И выжигаясь этим, синтезируясь с ком означающим стоящего отца, стяжаем синтез означающим стоящего отца и выжигаясь, преображаемся им, развертывая мощь отца физически собой. И мы благодарим означающим стоящего отца. Благодарим вышестоящего аватара синтеза Кутко Мифаи. Возвращаемся в физическую реальность с собой каждому из нас. И манируем физически все стяженное и возожженное, развертываем с 9 частью мощь отца физически каждому из нас. И манируем изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Далее в подразделении изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, 4011 изначально стоящей реальности Уфа. Подразделение служения нас в других территориях. И означает стоящий дом, означает стоящего отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. И вот легкость, которая появлялась, это и есть фактор переформатированности условий, как некое ощущение освобожденности в теле, когда оно стало облегченным от этих условий. Ну и вот мы с вами стяжали мощь, и здесь тоже важный такой акцент, момент, что когда мы стяжаем мощь отца, мы преодолеваем зависимость от мощей. В предыдущей эпохе мощи отца не было, и была привязка к мощам. С одной стороны, да, накопление потенциала мощи идет в костях человека, но когда из этого делают явление, так берут, расчленяют кости человека на кусочки, эти кусочки вкладывают соответствующие розочки, которые прикрепляют к иконам, и считается, что прикоснувшись к этой иконе, идет прикосновение к этим кусочкам мощей, и человек таким образом приобретает частичную святость того святого, которого на эти кусочки разобрали. Мы таким образом нарушаем закон из праха пришедших, в прах уйдешь, и в какой-то степени поддерживаем традицию каннибализма, которая была в предыдущую эпоху, где съешь сердце врага своего, съешь части тела врага своего, и ты получишь ту силу, которая была в частях или органах врага твоего. Что есть, то есть. И на самом деле христианство, да, частично поддерживает эту традицию. И даже если мы этого не отслеживаем, не понимаем, не факт, что этого не происходит. То есть фактор того, что это происходит, есть. Ладно, вы там просто тело усопло, да, его в раку положили, потом эти раки поклоняются. Это еще полдела. Когда вот это все распределяет на части, получается, человек сам соглашается со своей немощью, что даже косточки мощи другого способны дать ему благость и оздоровление. Которое, в общем-то, происходит не за счет этих мощей, а за счет той веры, которая есть у человека, и желание в то, что ему надо выздороветь. То есть фактор веры в выздоровление, он решает, здесь играет решающую роль, потому что известны факты, когда двум группам людей, одной болезни страдающих, давали одной группе препараты, которые позволяют лечить болезнь, другой группе давали просто пустышки, таблетки. Оказалось, что той группе, которой давали пустышки, результат исцеления был более высокий, так как не было побочных эффектов от того препарата, который давали группе, где было реальное вещество, лечащее данный недуг. То есть все, в общем-то, в теле человека, все в нем уже присутствует, все в нем есть. И вот само расчленение на кусочки, оно предполагает поддержание старой древней традиции. Хотя даже само слово рака достаточно интересно. Рак – это пятится назад, и ка – калий в материи. Или с другой стороны, если мы наоборот прочитаем рака, мы прочитаем слово кара. То есть получается наказанный человек за то, что при жизни намолил больше святости, чем смог отдать. Поэтому очень важно брать ровно столько, сколько не сможешь реализовать. Это и есть стяжание. Когда мы говорим «взял больше, чем смог отдать», это уже называется стяжательство. Эти вот слова, они четко показывают то или иное действие, соответственно. И вот, стяжая часть мощи отца, мы преодолеваем эту проблему, которая предполагает, чем больше я наберу себе, тем будет качество. Нет. И мощь отца не работает таким принципом. Мощь отца не предполагает набирательство, стяжательство. Хотя, когда мы слышим слово «мощь», мы предполагаем, что это значит «много чего-то у меня есть». С мощью отца так не пройдет. Почему? Потому что по законам взаимосвязи в природе. Природа всегда к субъекту подтягивает условия, которые соответствуют его внутренним возможностям. Поэтому если мы будем накапливать мощь, то природа будет к нам подтягивать условия, требующие эту мощь применять. Причем внешние условия всегда мощнее, чем наши внутренние. То есть природа всегда стремится, как говорится, по-простому, и на каждого мощного найдется более мощный, который проверит его на эту мощность. То есть на каждого силача найдется, как бы это говорить, другой дохлый, но с ломом. Против лома там нет приема, да? Вот природа, она поступает по такому принципу. Она всегда проверяет на прочность то, что сложилось в субъекте. Обязательно. Если бы мы просто копили мощь как объем, как концентрацию какую-то, то это бы привело к тому, что природа все больше и больше усиляла воздействие на нас. То есть это просто катаклизм, скажем так, по-другому это не назовешь. Поэтому мощь отца не работает принципом накопительства. Мощь отца работает принципом разработанности всех частей, чтобы дать возможность синтезу этих частей, сложившись в единое целое, реализовать какую-то сверхзадачу, поставленную этому целому. То есть мы с вами синтез частей. Причем у нас с вами никогда нет такого, что все части работают сразу. У нас работает определенный синтез нескольких частей, который позволяет решить ту или иную задачу. Если бы у нас вот эти части были мощные, а те не мощные, да, то это бы даже мощь отца в каждой части она бы не давала нам возможности действовать естественно во всем своем многообразии. Это бы приводило к тому, от чего, в общем-то, мы с вами ушли. Когда даже часть человека оставилась не на человека одна, оставилась на ту или иную религию, на сообщество людей, чтобы не выпячивать это в отдельно взятом человеке. Когда это происходит в отдельно взятом человеке, из этого получается плохой священник. Приходишь к такому священнику, начинаешь разговаривать на тему частей человека, он начинает тебе говорить, главное душу спасти. Извините, пардоните, а как же разум, что не нужен, а как же сердце, что не важно? Если, то есть я буду весь такой душевный, но бессердечный и неразумный. Зачем тогда эта душа нужна? Ты ничего не понимаешь, главное душу спасти. А, ну да. Тем более, чтобы она еще не здесь была у тебя, а после смерти. Мы же ее спасаем для того, чтобы жить ей после смерти, неразумно, несердечно и так далее. Вот это демонство, когда мы выпячиваем что-то одно, поэтому рога лет, хвосты едут из тела, лишний шерсть, лишняя вылазит. Вот. Поэтому, исходя из этого, можно сказать, что мощь не предполагает усиление какой-то отдельно взятой части. Мощь предполагает способность частей объединяться для решения каких-то задач. И вот когда части объединяются, они вкладывают потенциал возможностей в этот синтез. И тогда у нас получается что-то сделать. Раньше это давалось на нацию. Если нация была многоконфессиональна, она имела потенциал. Мне понравилось, вчера Путин сказал, вчера был 1 сентября, и там было сказано, что несмотря на все сложности, которые он выступал в Ярославле, по-моему, на все сложности, которые у нас есть, на то, что у нас управление несовершенно, и это несовершенно. То есть есть государство, где меньше народу, но совершенно управление, совершенно какие-то возможности. Но он сказал очень классно, что наш народ обладает исключительной пассионарностью по Льву Гумилеву, которая заложена в эту нацию. То есть в нас заложен мощь отца, синтез частей. На этой территории ракурсом разных конфессий, у нас же все конфессии вообще присутствуют на нашей территории, поэтому все части на этой территории были выражены. Плюс ко всему у нас изначально на Российскую империю фиксировалась такая часть, как высшая душа. Это потом ее опустили до души. Но изначально фиксировалась Христом на территории Руси высшая душа, потому что Христос, и сейчас уже это не прячут, наконец-то это стали везде показывать, рассказывать. Раньше все говорили, вот на Днепре, на Днепре. Теперь четко говорят, в Херсонесе Таврическом. В Крыму происходило мистерия, крещение Руси, где была фиксация высшей души на Христа, как представителя царского рода, управляющего данной территорией, где Крым входил в том числе в явление всей Тартарии, а потом и Руси. Это было знание известно и раньше. Просто нас все-таки пытались с этого сбить состояние, товарищи европейцы. А наши историки это поддерживали. Конечно, в итоге сейчас, когда Крым вернулся на родину, с Киевом возникли пятерки, наконец-то стали эту правду озвучивать. Хотя ее и раньше коммунисты знали, и тоже Зюганов однажды проболтался на эту тему. Это потом уже Фоменко и Носовский выпустили книгу на эту тему. Но факт того, что Русь — территория бывшей Тартарии, это территория высшей души, это факт. А высшая душа — это связь, это то, что связывало огненные и тонкие миры, если вы помните. То есть она делала синтез высшего, тонкого и огненного миров. То есть связывала будхи, высшие и низшие манасы, единое целое. Это вот была ее задача. Поэтому на этой территории синтез частей оказался наиболее совершенным. Отсюда и пассионарность этой территории, пассионарность этой нации многонациональной, многоконфессиональной. И мы знаем, что в многообразии сила, это тоже фактор известный, сила той же самой нации. И вот вопрос мощи заключается в том, чтобы уметь качественно взаимосвязывать части целого, не угнетая эти части другими частями, то есть не гнобя всеми кого-то одного. Это вот и есть конфедеративность на самом деле. То есть мощь отца предполагает конфедеративность взаимосвязи и синтеза частей между собой. А вот уже способность каждой части сработать и явить часть Отца, пропустив через себя потенциал огня, духа, света, энергии Отца, изначально стоящих изначальных или изначально стоящих аватаров синтеза, изначально стоящих Отца, это и есть способность мощи Отца каждой частью. То есть мощь Отца предполагает способность в единицу времени пропускание единицу мощи Отца и аватаров с собой. И все это в синтезе для каждой части или в синтезе. Поэтому, когда мы решаем какие-то задачи, чем синтезные, качественнее по жизни, тем, что вы быстрее добиваетесь результата, этот результат более качественный за счет того, что происходит синтез мощью Отца всех частей между собой, те, которые необходимы в данный момент для решения данной задачи. Вы этого не замечаете, но это у вас срабатывает. Мы не замечаем только потому, что это естество. То есть мощь Отца занимается вот этим вот взаимосвязью. Естественно, позволяя нам эти вопросы отрегулировать и сделать. В предыдущую эпоху, кстати, чтобы наработать эту способность, специально находили выгребную яму, в эту яму ныряли, ну я образно говорю. То есть помните, Иисус там пошел в соответствующие слои общества, чтобы их поднять. И специально ученики искали, где бы чего бы найти такого злачного, чтобы, макнувшись в это по самой здрасте, не испачкаться, а суметь преобразить то, куда макнулся. Вот приблизительно то же самое, что мы сейчас делаем с партией. То есть занимаясь партийным строительством партии, мы четко осознаем, с чем нам приходится сталкиваться. То есть это настолько серьезная клоака политическая, что там чего только нет. Если холодно, давайте выключим.
Не, нормально, просто дышит именно сюда, поэтому...
Это где должно все поверху идет.
Ну, у нас просто проживание такое.
Ладно. Нет, это нормально. На синтезе идет, естественно, работа, и мы или холодовой, или тепловой эффект обязательно испытываем. Тем более, что идет подготовка к монаде, а монада это вот фиксация сюда, головая ямочка. Сейчас уже это, она это вот раньше гораздо началась. У меня, у вас в том числе. Ладно. И вот, когда мы говорим о строительстве, партийном строительстве, мы даже столкнулись с тем, что нас даже в эту яму не хотят пускать. Пришлось пойти уже на хитрость, сняли фиксацию со стяжания, с регистрации партии в Москве, где Минюст очень, так сказать, подкован, по-другому не скажу, но если есть подковы, значит, есть к чему их там приковали. Эти подковы, значит, есть соответствующие копытца, в том числе. Вот, поэтому мы решили перенести регистрацию в Севастополь. Нам, в принципе, без разницы, где регистрироваться. Но будем называться не федеральная, а всесоюзная. Не суть. Мы, оказывается, вообще единственные, кто придумал федеральная политическая партия. То есть никто даже не догадался взять слово «федерально». Может быть, это не нужно. Если мы идем в конфедеративность, мы себя завяжем на федеральности. Тоже, может быть, это ни к чему. А так как Севастополю сейчас все разрешено, то, видишь, мы там это дело быстро и вполне реализуем. Вот это и есть то гумно, куда мы, засучив рукава, решили нырнуть, чтобы наработать мощь частей в развитии качество жизни государства российского. Тоже такой интересный подход. И, как говорится, руками темных зачастую делаются благие дела. Это вот в том числе такой принцип, когда темные нужны для того, чтобы преодолеваемо разрабатывать мощь частей, мощь Отца себе. Поэтому бояться этого не нужно, нужно просто этим действовать. И первым, кто это начал делать Иисус, когда он начал все тайны, которые были известны фарисеям, объявлять всему народу. Потому что народу это было запрещено раньше объявлять. Народ считал за быдло, за стадо, за овец Христовых. Это и продолжается до сих пор. Поэтому мы категорически против того, чтобы что-то от кого-то скрывать. У нас все открыто, все свободно. И мощи, виды мощи накапливались веками, они синтезировались наконец-то и создали ту девятую часть, которую мы с вами называем мощь Отца. И войдя в девятый синтез, на вас сейчас включилась концентрация мощи Отца. Она обязательно исторична. И на многих лидерах, допустим, вот мы говорили о Сталине, говорили в том числе о Владимире Ленине, которого поддержали учителя пятой расы, это тоже фактор того, что через это накапливалась мощь. Ну, с тем же Лениным, да? Почему при всех его расстрельных делах и не совсем корректных действиях при захвате власти, ведь на самом-то деле власть как бы почти случайно была захвачена, это сейчас уже исторически все объявлено, вот, все там посредством германских, скажем, финансов и прибалтийских там этих, небольшого отряда, скажем, который поучаствовал в этом событии. Потому поддержали учителя, что они видели формирование системы образования поголовного в Советском Союзе, которая была заложена, в общем-то, от Владимира Ильича Ленина. Опять же, это тоже владыка Демонского глобуса приходил. То есть у нас так, владыка Демонского глобуса один, потом владыка глобуса другой, потом владыка Демонского глобуса третий кукурузу сеял. Нет, серьезно, серьезно, это реальные владыки, преодолевая которых мы сформировали российскую нацию. И нам наконец-то дали настоящего ученика, который в настоящее время руководит государством России. Сейчас такие же процессы начались в Америке, им тоже дали ученика, только материального, материи. А кто управляет материей, похоже, это демон. Ну, поэтому и демонизируют, в том числе и президента Америки. Потому что он, да, он из владык демонского бывшего глобуса. Там есть что увидеть, догадаться даже, к какому лучу он относился. Вот теперь они начинают в этом развиваться. Будут его преодолевать, тоже неплохо, потому что то, что было до этого, было больше омарное. Это еще более худшее состояние. Все предыдущие больше относились к владыкам омарного. А владык омарного глобуса боялись даже владыки демонского глобуса. Поэтому Белому дому сейчас стоит бояться и республиканцев, и демократов. По сути дела, что мормоны, что масоны, все они, в общем-то, и торчат своими щупальцами. Там не рога, не копыта, там присоски, щупальца, вампиризм и все остальное. Ладно, мощь отца. Значит, мощь отца – это проводник, передающий мощь от отца в нужный момент каждому из нас. Это гибкая часть, которая не должна структурироваться. Она держит утонченные гармоничные связи с отцом, с аватарами, с изначально вышестоящими ипостасями и в нужный момент передает максимальную концентрацию мощи всем нашим частям. Да, кстати, если вы заметили, мы выходили к вышестоящим аватарам синтеза культурной файлы. То есть есть изначально вышестоящие, те, что фиксируются изначально вышестоящими реальностями, есть вышестоящие, которые по реальностям вышестоящие внутри изначально вышестоящей реальности. То есть вот начинаем это уже различать. А кроме аватаров синтеза, изначально стоящей иерархии, изначально стоящего отца, там еще есть изначально стоящие. Их можно назвать как ипостаси, не изначально стоящие ипостаси. Или просто вышестоящие ипостаси, это те, кто кроме аватаров 64 фиксации. Можно называть изначально стоящими изначальными или вышестоящими изначальными. И так, правильно будет. Потому что в регламентах и такой акцент, в общем-то, существует. Ну а когда мы вообще начинаем первичный контакт с ним в любой практике, вы заметите, наверное, что мы просто говорим аватары синтеза. Потому что когда мы говорим аватары синтеза или владыки синтеза, срабатывает человеческий принцип, складывается синтез частей, потом мы уже куда-то выходим и встаем с ними по регламенту, соответственно, на взаимосвязь. И вот с ними взаимосвязь осуществляет эту часть мощь отца. И мощь отца сама становится более мощной за счет мощи других частей. То есть взаимосвязь друг с другом все во всем, она становится сама мощной. И мощь каждой части усиляет мощь других частей. Такой лавинообразный процесс, но не заструктурированный, а дышащий. И тогда нас окружающая природа не может на этом поймать. То есть она бы, может быть, и видит, что мы мощные, но поймать на чем не знает. Потому что эта мощь, она у нас постоянно циклически дышит. И нам невозможно создать какие-то условия, чтобы они нас проверяли. Вот сейчас там Америку проверяют ураганом. И оказалось, что совершенно не готовы при всей своей мощи экономической, армейской и всей остальной. Не готовы оказывается. У нас эти все процессы оказываются более сорганизованы, и хватает сил даже восстановить, и людям все что. Ну, там есть свои сложности, но в основном идейный посыл взаимосвязи со стихийным бедствием у нас более качественный, хочу сказать. Там не все доходит до качества, но это уже вопрос среднего звена, чиновников и самих людей. Люди хотят откусить побольше, чиновники хотят дать поменьше. В результате консенсус ищут. А так, в общем, достаточно все по-человечески, хочу сказать. Ладно. Значит, что еще помочь? Значит, мощь отца выглядит как контуры человеческого тела. И когда у каждой части есть свой контур. Когда эти контуры синтезируются и появляется форма человека, только она не такая, что вот идеально прорисованы все детали конечностей, а она так немножко одуловато все это дело. И такая человечек, которого рисует ребенок, если он не умеет его качественно рисовать. Ну или как Кис Воробьянин там рисовали, да? Этого сеятеля. Вот приблизительно так оно выглядит. Мощь отца. Она состоит из этих контуров. Мы с вами стяжали ядро, которое фиксирует все эти контуры на себя. И таким образом эта часть взращивает вашу мощь, не терпит ограничений, каких-то поз, выпячиваний частей, и сразу начинает вас приводить в порядок, если это вдруг происходит. И мощь отца — это результат мощи частей, выражения отца синтезом их собою. И мы, накапливая мощь, учимся ее пропускать, усиляя каждую часть этой способности. И как следствие, все становится более гармоничным в нашем с вами теле, и мы преодолеваем каннибализм христианской эстетики, который, в общем-то, есть не только в христианстве, но и есть в исламе. Мы знаем с вами, что там тоже волосики разводят, там еще что-то пророка Мухаммеда, есть такое в том числе. Вот. И люди там стоят в очередях, чтобы этому поклониться, как-то это все увидеть. Там в Европе кровь этого святого Януаря. Ну, то есть, чего только нет. Я однажды смотрел фильм, мы с женой смотрели фильм, о святых в католицизме европейских. Это я был просто поражен, конечно, той традицией, которая там есть. Это ужас, если честно говоря. То есть, людей не хоронят, а специально ложат гроб и ложат на полочку в сухом помещении. И каждый там, сначала лет 50 там проходит, заглядывают, сгнил, не сгнил, сгнил, выкинуть. Не сгнил, пусть еще полежит. Полежал еще, лет 80 заглядывают, ну высох, но не сгнил. Он, значит, святой. То есть святость признается потом, по факту, не сгнивания. То есть если тело накопило святость, оно должно гнить, значит его... оно можно канонизировать. Канонизируют и ложат в стеклянный гробик раку и выставляют уже на общее воздействие. И вот когда мы смотрели фильм, включилось взаимодействие с духом этих тел, и, честно говоря, стало настолько погано, потом долго мечами отмахивались и чистили, чтобы вообще эти все взаимосвязи преодолеть. На самом деле, получается, наказанные, которые привязаны к своим телам, как следствие, не могут от этих тел оторваться. Потому что пока тело в прах не ушло, как у Владимира Ильича, пусть будет лучше на виду, вдруг еще чуть-чуть лучше. Вот вопрос в этом. Его хранение не хоронят только из-за того, что пока перевоплотившись, может еще натворить каких-то там действий, которые пока не нужны. Ну а когда мы уже как-то преодолеем эти все процессы, которые накрутили здесь, дальше вы, естественно, будет и захоронение, и все остальное. Но я всегда поражался тому, что вообще Красная площадь, это достаточно своеобразное место. Красное называется не потому, что красиво, потому что была кровь все залито. Потому что это место казни примерно изначально. И получается, все, кто похоронен на Красной площади, имеют соответствующие взаимосвязи, и на это надо даже посмотреть немножечко по-другому. И такие вещи. Но так как Сталин свою исполнил миссию, то можно сказать, что его оттуда выперли. То есть не наказан. Правильно все сделал. Кстати, Гитлера тоже тела нету, заметьте. Оно тоже отсутствует. Считается, что сожгли. Тоже благо в какой-то степени. Как Махатма Ганди. После смерти сжечь и развеять. Идеальный вариант. Крематорий. Сожгли, развеять, и ваш дух свободно превоплощается, не привязанный к чему, вы идете дальше. Или наоборот, привязанный к чему-то, пока отец не простит и не отделит этот дух от этого тела. Но даже когда отделится дух от этого тела или от этой иконы, то за иконой, как правило, появляется сущность, которая нужна и необходима там, для того, чтобы впитывать то, что люди приносят к этой иконе. Правда, когда люди приносят свою бея к этой иконе, эта сущность отдает свою бея через эту икону. Икона – это астральный портал. Так что еще не знаю, что лучше или хуже происходит с молящимся, который прикасается губами к той или иной иконе. Несмотря на то, что ваточку со спиртиком все равно подчищают. И энергетику уже не подчистишь, она там есть. Исходя из этого, я даже стал фотографии старые, если они мне неприятны, там есть люди, с которыми я уже все отработал, я их стал сжигать, в том числе. Ну, сложнее, конечно, с тем, что сейчас у нас в компьютере этого всего столько, что мы быстрее фотографируем, чем просматриваем. Что с этим делать и как, не знаю пока. Но тоже надо, в общем-то, в чистоте содержать и компьютеры, и свои альбомы, и все остальное. Потому что любое изображение есть астральный портал с тем, кто есть на этой фотографии. Ладно. Мощь Отца учит нас, кроме всего прочего, общаться с любыми существами метагалактики. И позволяет нам выразиться большей мерностью и на большей скорости, передавать информацию между частями и вообще в метагалактике между собой. Это перспектива девятой части научить нас свободе взаимодействия информационного во времени и в пространстве. Преодолевая любые скорости света, это не ограничение совершенно для мощи. Ладно, двигаемся дальше. Дальше у нас с вами, мы к мощи еще завтра вернемся, а сегодня нам необходимо обязательно преобразить монаду явлением синтеза 4096 частей человека, реальности, метагалактики, факт, 512 пламенной монадой, с явлением 512 ядер, 512 пламен, и с фиксацией ядра огня жизни на часть тающего отца, зерцала монады вокруг ядра огня жизни и печати судьбы на зерцало монады. И здесь же мы с вами стяжаем образ изначально стоящего отца монады и рождение свыше монадического. Значит, когда вы стяжаете новую организацию монады, я специально не делал это на других сервисах, потому что у нас вообще четко указано, делаем работу с монадой только на первом, шестом и девятом. Почему? Потому что у нас до сих пор на планете существует три вида монад. Кроме вот той, которую мы будем с вами стяжать. Три вида монад. Значит, первая монада, ну, обозначим нам знакомая, это человеческая монада, находилась на шестом плане. Но у нас было эгоическое тело в пятой расе. То есть эгоическое тело где было? На тройке, это манас, и здесь эгоическое эго. Неплохо, не хорошо, потому что если эго преодолел, оно сформировалось качественно. Если эго не преодолел, оно еще в процессе формирования. Поэтому эгоист – это не организованное эго. Поэтому, когда человек обижается, что-то требует, астралит по поводу того, что ему что-то не досталось, его мясо не докладывают, вот он астралит. Это эго, которое еще не сформировалось. Поэтому человек ведет себя эгоистически. Причем эгоизм может быть даже утончен. Мы это чуть попозже посмотрим. И вот нам третье, на манусе человеческом эго, а на шестерке монада. Монада человеческая, монада человека. Чека. Так вот, что такое эго? Эго – это остатки монады демонской. И на самом деле здесь находится монада демона. Монада демонская находится здесь. Поэтому, когда мы преодолеваем эгоическое тело, доводя его до совершенства, мы преодолеваем монаду демонов. И у нас формируется мышление. И мы начинаем мыслить ракурсом человека, и таким образом наша монада фиксируется и стабилизируется на шестом плане. Кроме всего прочего, если мы с вами пойдем в Солнечную систему, то мы увидим, что на девятом плане, что присутствует? Манас, солнечный, да? Он здесь находится. Значит, здесь тоже имеет право быть эгоическое тело. Только чье эгоическое тело? Тут эгоическое тело уже ангела. Тоже животный принцип. То есть это здесь эго. Здесь тоже эго. И здесь у нас фиксируется ангельская монада. Так. Нет, она выше ангельской монады, так она у нас идет 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6. Да. На 12-й позиции получается у них монада. Монада ангельская. Здесь же была дхамма созидания, если вы помните. Была, сейчас ее нету, дхамма созидания. Так вот, когда мы выходим на девятку, мы, получается, преодолеваем еще и эго ангельское. Если мы его не преодолеваем, это ангельское эго, то что происходит? Мы попадаем под эгоизм солнечный. Эгоизм солнечный – это очень утонченное, искусное влияние, где нету качественной сердечности по-человечески, нету простоты, а есть изящество представления себя с выражением и выявлением пороков окружающего общества, которые неприятны этому изысканному существу. У нас есть такой крутой режиссер, который ратует за Россию, гоняет бесов. Угу. Есть такая передача «Бесогон». Так вот, ангелы всегда гоняли бесов, чтобы те не засиживались, а активничали. Это все линия животного развития. И вот это, можно сказать, утонченный эгоизм у этого человека присутствует. Он интересен, да, но никуда не денешься, там это есть у этого человека. То есть есть у нас деятели искусства, культуры, которые застряли на этой позиции. Поэтому, когда мы стяжаем монаду на девятом синтезе, мы стараемся снять, сжечь, преодолеть вот эти взаимосвязи. Человек в этой галактике – это тот, кто живет этим естественно, являя отца, не выпячивая это утонченно, искусно по жизни. Это тоже надо осознавать. Значит, кроме всего прочего, на девятке была фиксация богов, которые жили в галактике, и жили для них огненный мир был физикой для богов. Поэтому нас с вами не задерживают сейчас ни на планете, ни в Солнечной системе, ни в галактике. Так боги — это галактические люди. И нам сразу дают возможность выйти в метагалактику. И мы переходим с планового развития на присутственно-реальностную реализацию. Причем спасибо богам, что они здесь наследили. Потому что если бы они здесь не наследили, нам пришлось бы проходить еще этот этап. Но так как они были сюда сосланы в наказание, для того, чтобы поддержать человека планеты, они это в какой-то степени исполняли. Были часть богов, которые помогали развиваться. Но тот же спорт был основан на развитии кем? Богами. То есть когда они старались совершенствовать свое тело и показывать его совершенство вовне. Отсюда возникли Олимпийские игры. Кроме всего прочего, есть боги, которые обучали человечество технологиям. Единственное, что эти технологии были двумерны. Сейчас есть исследование, что вот те люди, которые были с Марса, галактические люди, их обожествили в Индии. Это люди с голубой кожей. Но по Махабхарате именно они управляли виманами, летающими колесницами, и обучали человека боевым искусством и понятной технологии. Только технологии имели двумерное явление. Ну, в те времена и цивилизация была больше атлантийская раса. Поэтому боги приложились к развитию человечества в Атлантиде. Поэтому мы знаем, что в Атлантиде были разные рост людей, были и высокие люди, и низкие люди. И технологии, которые там использовались, они, скорее всего, были двумерные. Поэтому вот сейчас мы никак ничего не можем на эту тему найти, и они неприменимы к нашей с вами материи. Что в каждой материи своя технологическая специфика. Но эти боги, в общем-то, дали свой эффект, дали свой потенциал. Ведь помним, там написано, в том числе, в Библии, не в Евангелии, а именно в Ветхом Завете есть такие факты, что боги входили к женщинам человеческим, и от них рождались, соответственно, более совершенные люди. Ну, плюс ко всему, отсюда возникла традиция бастардов. И вообще, много чего позволилось реализоваться благодаря им. До сих пор есть на нашей Солнечной системе есть монады богов, которые присутствуют на планетах, на которых они зафиксировались, но погибли. В том числе есть монады на Марсе, которые продолжают ждать и зовут к себе человеческие тела для того, чтобы, перевоплощаясь через будущих детей, суметь войти в физичность той или иной планеты. Почему они разрушили, допустим, планету Марс, и что там произошло, мы пока не знаем. Но предполагаем, что то оружие, которое применялось, оно работало не только пространственно, но еще и временно. Потому что сама ситуация, разрушившая там цивилизацию, она не такая далекая. Всего где-то 1500 лет назад там была цивилизация по тому, что мы знаем по иерархии. Но смотрится, конечно, что было очень давно. Хотя на самом деле не очень давно. Вообще, как выясняется, мы с вами, шестая раса, это 14-я раса цивилизации на этой планете. Отсюда объяснение того, что находятся артефакты, которые пока не могут объяснить в очень древних отложениях угля, которые говорят о технологиях, которых мы сейчас не владеем, или о металлах, химический состав которых нам просто неизвестен на данный момент. То есть планета Земля — это достаточно такой развитый объект, который проходил преобразование вот звезды через черные дыры несколько раз. А человечество получилось как симбиоз галактического человечества, солнечного, ангельства и того демонства, которое сформировалось на начальном этапе становления нашей расы. Вот получился такой симбиоз. Ведь человек — это есть не что иное, как синтез этих форм жизни, и нам позволили таким образом выйти в метагалактику, которую первый путь протарил просветленный, который мы знаем как Юрий Гагарин. Причем до сих пор даже нету никаких точных фактов, чтобы от него что-то осталось после того, как произошла та катастрофа самолетов, в которой он управлял. То есть до сих пор там находят, допустим, какие-то остатки человеческих тел. После войны уже прошло сколько времени, находят до сих пор. После разных там катастроф находят всегда остатки человеческих тел. А после катастрофы, связанной с Юрием Гагарином, останков его нету. Просто нету. Есть факт того, что произошла катастрофа, а останки отсутствуют. То есть, как мы говорим, как пришел, так и ушел. И даже прах не осталось. Я явно приходил просвещенный, просветленный Будда, который исполнял определенную миссию, которую Королев сумел выщелкнуть и все сделать для того, чтобы именно он реализовал этот путь. Ладно, возвращаемся к монадам.
Шестой, вот повторите, что это монада кого?
Шестой — это монада человеческая, пятая раса. Поэтому мы, вот три вида монад существует в настоящее время в человечестве. Три вида монад. А мы с вами стяжаем четвертый вид, метагалактический. То есть это монада планетарного человека, это монада солнечного ангельства. И здесь же присутствуют монады у нас в Солнечной системе галактического человечества. И чтобы... Зачем преодолевать их? Дело в том, что если мы с вами своей монадой будем завязаны только на планету, мы никогда не выйдем за ее пределы. Планета — это, скажем так, территория, оберегающая и сохраняющая эти монады. Если мы не преодолеем солнечные монады, мы так и не покинем Солнечную систему. И на наши монады не будет никак влиять на развитие наших частей, не будет влиять фариликтовое излучение метагалактики. Если мы не покинем галактическое преодоление влияния галактической на монады, мы опять же будем закрыты только этой галактикой. Научный факт был опубликован в 1995 году Невзоровым в коротком документальном фильме, где он рассуждал по поводу того, во что вошла наша галактика. У меня даже это есть видеозапись, там всего фильм минут 12 идет. И вот там Невзоров на эту тему рассуждает. Наша галактика вошла в область метагалактики, насыщенную высококонцентрированными частицами, с частицами с высокой концентрацией энергии. И вот эта энергия этих частиц влияет на преображение материи нашей галактики, всей галактики, но они настолько утонченные, эта энергия, что в первую очередь начали влиять на развитие синтеза самого человека, что и привело к изменению условий социума на планете Земля. Это влияет не только на планету Земля, это влияет на все объекты Солнечной системы, мы сейчас знаем. Потому что Солнце получило... У Солнца исчезли полюса, как говорят ученые. Но, как говорят владыки, у Солнца восьмиполярность включилась. То, что все планеты Солнечной системы поменяли полюса, факт тоже известный. Это было опубликовано еще в 98 году. А в 2004 году даже была публикация в интернете о том, что российские войска провели полную перенастройку систем наведения и прицеливания на новые магнитные, скажем так, ориентиры, которыми они привязаны к планетам Солнечной системы. То бишь у нас система работает не только в привязке к планете Земля, а еще там вот эти вот все космические объекты, они привязываются во взаимосвязи с другими планетами. Потому что это более точное позиционирование, и чем больше точек сличения, тем выше координация. Так как магнитное поле планеты нашей дышит в зависимости от солнечных вспышек, то привязываться только к магнитным осям, допустим, и точкам планеты нельзя. Потому что магнитная ось планеты, она гуляет на самом деле. Физическая ось, она достаточно и так плывет, а уже магнитная вообще она способна гулять на 200 километров. Вот. Поэтому привязки идут во взаимосвязи со всеми планетами Солнечной системы, чтобы в объеме видеть позиционирование нужной точки, чтобы потом делать соответствующее прицеливание и наведение. Вот было объявлено, что на сайте сухопутных войск было объявлено об корректировке всех систем под новые условия. То бишь произошла и переполюсовка, и сдвижка магнитных полей у всех планет Солнечной системы. Единственная планета, которая до сих пор держится и потихоньку этот процесс происходит, это планета Земля. То есть мы это вот с 2004 года удерживаем этот процесс. Если кому-то интересно, можете поднять съезд в архив Осиповки, 2005 год, август. Там есть вся информация, где нас собирали в архиве Осиповке, и мы работу это проводили. И потом это было публикация уже в научке, пошла и везде пошла, после того, как мы этот съезд сделали. Поэтому есть четкие доказательства. Сначала был съезд, а потом и наука стала эти вещи вскрывать. Сначала мы объявили от ФА электронное излучение, потом наука это подтвердила. Сначала мы заявили о метагалактике ФА и границе пространства временной, потом наука это подтвердила. Вот сначала мы идем в философии синтеза, потом за нами идут ученые, и это подтверждают, не связываясь с нами. Главное, что мы задаем этот тон, задаем эту идея потом раскручивается. Вот такие вот вещи. И вот если мы хотим, чтобы наши части развивались, а монада работает именно по развитию частей, нам необходимо, чтобы она использовала те высокие энергии, которые есть в метагалактике. Потому что эти энергии наиболее подходят для формирования частей огнем Отца. То есть это и есть огонь Отца. Метагалактика насыщена огнем Отца, как высококачественной энергией. Эта высококачественная энергия проникает везде. Вопрос, можем ли мы ее уловить. И вот чтобы наша монада улавливала эту энергию, которую мы называем огнем, для Отца это энергия. Для нас огонь. Чтобы наши монады эти улавливали, наши монады должны иметь метагалактическую организацию. Но заодно мы все это дело преодолеваем, чтобы меньше зависеть от этого. Это не отменяет. Если у нас где-то есть эгоистические какие-то изыски здесь, или недоработки здесь, то есть это махровый эгоизм, это утонченный эгоизм. Да, это ангельский эгоизм, а это демонский эгоизм. Человек по золотой середине. В пятый раз воспитывался. Поэтому там, так и говорится, есть ангел-хранитель, а есть ангел-искуситель. И причем даже на фресках они четко прорисованы. Хранитель благостно нарисован, искуситель демонский нарисован. Вот они там. И вот на этих рисах человек балансировал. Ну, вроде бы все. Стяжаем монаду, потому что у нас уже по времени даже. Практика не короткая. Не длинная практика, но она достаточно такая емкая. Что-то еще потом поговорим после практики. Еще нам сразу обязательно надо стяжать ночную учебу, чтобы монада у вас стабилизировалась в течение. Включить свет, а то у нас дело к сумеркам. К сумеркам спать хорошо, а спать не надо, надо работать. Вы кушайте, кушайте, очень полезно. Пока вы кушаете, вы молчите. Мы еще будем возвращаться завтра и к монаде, и к мощи Отца. Наша задача сегодня это стяжать. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с означающей точными аватарами синтеза Кутку Мифаим. Переходим в зал, означая стоящего дома, означая стоящего отца, 4032, означая стоящий реальный, явленно развертываясь в означая стоящем доме, означая стоящего отца и постатью девятого синтеза, означая стоящего отца в форме, предозначая стоящими аватарами синтеза Кутку Мифаим. И синтезируясь в ум аватаров синтеза Кутку Мифаим, стяжаем синтез синтеза, означая стоящего отца, прося преобразить монаду каждого из нас и синтез нас, синтез физически собою, на явление 496 частей монады в их формировании, росте, развитии и реализации каждым из нас и синтезом нас физически собою. И выжигаясь этим, преображаясь этим, мы выжигаемся синтезом синтезов, изначально стоящего отца, изначально стоящего аватара синтеза Кутку Мифаим. Вспыхиваем собой, преображаясь этим. Синтезируемся с означающей стоящими аватарами синтеза Кутку Мифаим, стяжаем обновление или развертывание новой монады метагалактического ракурса каждым из нас и синтезом нас с отстройкой всех взаимодействий с означающей стоящим домом, означающей стоящего отца монадически. Каждым из нас и синтезом нас физически собой. Вот сейчас идет соорганизация преображенного и обновленного их дива каждого из вас предыдущими практиками, с новыми возможностями монадических взаимосвязей. Монада новая отличается от монады предыдущей тем, что она занимается не только хранением всех записей вашей деятельности, но она еще и занимается исключительно формированием ваших частей, всех 4 из 96, в материях, соответствующих реальности. И синтезируясь, означает точным отцом, мы переходим в зал, означает стоящего отца, 4097, означает стоящий реально явленный. Развертываемся и поставьте 9 синтеза в форме. И синтезируясь, означает стоящим отцом, просим преобразить монаду каждого из нас. На явление 4096 частей означает стоящего отца синтез физический собой. И синтезируясь, означает стоящим отцом, синтезируемся с ху. Стяжая синтез монаду, означает стоящего отца каждому из нас и синтез у нас в центральном явлении 4096 частей физический собой. И синтезируясь, означает стоящим отцом, стяжая монаду, означает стоящего отца каждому из нас, стяжая 4096 оболочек сфер монады, стяжая 4096 полей жизни каждой части, стяжая метагалактическое ядро жизни в синтезе 4096 изначально стоящих реальностей, явление метагалактического синтеза, изначально стоящего со собой и новой материи метагалактики каждому из нас и синтеза нас, явлением изначально стоящего отца, изначально стоящий реальным метагалактическим синтезом 4096 изначально стоящих реальностей в синтезе вышестоящих реальностей, реальностей, вышестоящих присутствий, присутствий, вышестоящих планов, и планов каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь, развертываемся ядром жизни, изначально стоящего отца каждого из нас собой, заполняясь ядром жизни, изначально стоящего отца всем телом пред, изначально стоящим отцом. И стяжаем 4096 ядер, 4096 частей, изначально стоящего отца, в реализации 4096 частей синтез физически собой. И синтезируясь, означает стоящим отцом, стяжаем 512 огней ядра жизни монады в синтезе их монадически собой. И вспыхивая ими, с развертыванием 4096 полей, явление монады каждого из нас, истяжаем эталонного человека, посвященного, служащего и постась учителя, владыку, аватара, отца и зачастающего отца в синтезе их, в явлении 4096 частей каждым из нас и синтезом нас в центре монады, синтез физически собой, стоящего на ядре огня жизни, отца человека 4096 частный синтез физически собой. И синтезируясь, означая стоящим отцом, стяжая образ, означая стоящего отца монады, стяжая рождение свыше монадически каждым из нас, развертывая образ монады, означая стоящего отца собой, и образ отца, означая стоящего отца физически каждым из нас, в явлении 4096 частей рождением свыше, означая стоящим отцом собой. Как только у вас в монаду встал новый образ отца, предыдущий образ переходит к вам на физику и являет вам рождение свыше из монады предыдущим образом отца. И входим в рождение свыше каждым из нас и синтезом нас, развертый образ означающего отца монады, совершенным отцом, совершенным аватаром, совершенным владыкой, совершенным учителем, совершенной ипостасью, совершенным служащим, совершенно посвященным, совершенным человеком в синтезе, 4096 частно, садовый. То есть образ отца в монаду дается на большую перспективу вашего развития и самосовершенствования. И выжигаясь 512 огнями ядра жизни монады, синтезируется, созначая стоящим отцом, достижая 512 пламен монады, наявление 512 личного огня, ядра жизни, синтез физический собой. Система простая. Ядро жизни, цельное, 512 огней. В нем из каждого огня пламя. У основания этого пламени огонь, выше пламя, а ниже огня ядро. То есть такая новая троичная система, в ядре жизнь, ядро в огонь, работает, а огонь уходит в пламя. И выжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с означающим стоящим отцом, стяжаем зерцало монады, означающим стоящим отца, каждым из нас и синтеза нас. И стяжаем 4096-частную монадическую печать жизни, означающим стоящим отца собой. Печать многослойна, то есть 4096 слоев, фиксируется в зерцало. Вспыхивая печатью, означая стоящего отца, входим в новую монадическую жизнь с собой. И выжигая синтезом, означая стоящего отца, преображаемся им, развертываясь монадой, означая стоящего отца, 3897 изначально стоящей реальности, изначально стоящих аватаров синтеза, изначально стоящего отца Дональда Видана, монады изначально стоящего отца с постепенным ее ростом организацией субъядерного генезиса, итогами каждого синтеза собой и реализации рождения свыше каждым из нас и синтезом нас. И мы благодарим изначально стоящего отца. Благодарим изначально стоящих аватаров синтеза Кутку Нефаим. Возвращаемся физически, физическое реальное выражение собственным физическим телом каждым из нас, синтезом нас. Эманируем все стяженное, возложенное физически собой, изначально стоящий дом, изначально стоящего отца в целом. Далее эманируем подразделение начальства стоящего дома, изначально стоящего отца, 4011, изначально стоящей реальности Уфа. В изначальстве подразделение стоящих домов, изначально стоящего отца участников практики. И в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас. И выходим из практики. Но мы обязательно еще сделаем практику по стяжанию ночной учебы, чтобы эта монада устоялась и может быть такой легкий в голове эффект. Значит, монада фиксируется на голову, она больше по размерам, чем предыдущие. И предыдущие монады, вот, которые мы рассматривали, они в основном все прятались в голову. Это больше по размеру. Ядро огня жизни стоит в горле, вот тут вот ямочки, где у меня галстук. Вот там находится, и в этой позиции стоит ядро. Ну, вот я вам показываю ее адрес нахождения. Стоит ядро огня жизни. Ядро, оно не крупное, но те ядра 512, из которых идут огни, и в пламя переходящие, они мельче, конечно. И вот 512 ядер находится в ядре огня жизни. Зачем нужны ядра пламен, которые дают огонь, приходящий в пламя? Дело в том, что... и вообще, почему 512? Потому что у нас идет... монада работает на перспективу. И мы с вами знаем, что на данный момент нам физически явлено 256 изначально вышестоящих ипостасей, изначально стоящего отца, и следующие будут явлены только после того, как мы с вами развернем физические иерархию более 192 подразделений. И тогда пойдет развитие. И вот монада идет на перспективу, поэтому там больше 256 в два раза. Опять же, монада работает синтезом внешнего и внутреннего. И если вовне мы должны явить минимум 256 частей, физические, из той 4096 шестерицы, которые нам зафиксированы отцом, это тот минимум, который сейчас с августа месяца зафиксирован на все человечество. То есть у нас в августе произошло событие, которое определило, что все младенцы, рождающиеся с августа месяца, рождаются 256-частными физически. Да, в потенциале. Этот потенциал надо разрабатывать, развивать, но они это получают уже априори сразу. Поэтому лет так через 10-8 мы с вами будем уже смотреть по телевизору не то, что там замечательные люди, а из-за этого будут называться, потому что с этими частями они будут творить все что угодно. Хотя здесь есть и отрицательный для каких-то территорий. Дело в том, что дети, рождающиеся с таким количеством частей, в первую очередь рождаются не в развитых территориях, а на территориях, где нет образования, которое в состоянии такого неразвитого состояния. То есть это Африка, это Индия. Скажете, Индия нет. Индия развита, может быть, в каких-то местах. В основном там достаточно сложно. Тот же Китай, потому что ответьте там от мегаполиса в сторону, там 20-30, вы увидите, как там живут люди. Вот. Поэтому в основном будут рождаться в тех территориях, которые менее развиты. Что вызывает серьезные миграционные процессы, так как многочастность человека ищет ту территорию, где ей позволят развиваться. Поэтому начинается молодежь, будет очень большая миграция, на самом деле, ожидает нас. Мы об этом тоже убеждены. Вот. Или надо развивать образование на этих территориях. Потому что нужно образование. Части будут требовать образования. Ладно. Значит, 512 ядер, 512 огня из них. И ядра поддерживают тот огонь, потому что если не работать этими пламенами, то они могут утухнуть. И утухнув, они и огонь тоже может сойти на нет. Поэтому ядро поддерживает огонь, а огонь вызывает пламя. Просто у нас в настоящее время применить 512 огней, ну, мало кто может на самом деле. Хотя мы стараемся с этим работать, чтобы было больше возможностей применения разных видов огней у нас в жизни. Ладно, значит, огни работают сферично по всей сфере монады. Пламена работают больше, я бы сказал, плоскостно. Пламя монады это не, оно не совсем объемное. Оно специфично прикасается к сферам монады, к полям монады, захватывая с них лучший опыт деятельности. Значит, монада не пишет накопление того, что у вас есть. Она пишет накопление того, что вы смогли сделать. Если вы там, допустим, простой пример, хожу, встречаюсь с девушкой, полюбил, влюбился, встречаюсь. Монада не записывает, что я влюбился. Монада записывает, взял за ручку, записала, поцеловал, записала. То есть монада записывает конкретное действие какой-то реализации. И вот пламя, когда берет это действие, этот опыт действия, оно его транслирует в себя огнеобразно, вскрывает эти огнеобразы, выявляет оттуда тот потенциал, который был внутри огнеобраза, и этот потенциал опускает куда? В ядро жизни, активируя соответствующие записи и вот той печати, которая дана, чтобы части этим жили и действовали. Потому что ситуация формируется из монады для каждого из нас по жизни. Вот из этого зеркала. А информацию по тому, как это действие происходило, объединяет с другими возможностями деятельности нашей. По сути дела, потенциал в исполнении того, что отец положил, а информация объединяется, как это можно сделать по-другому. Уже все это здесь другим опытом действия. Таким образом, наш опыт развивается. Мы постоянно действие совершенствуем. И когда это действие исполняется, монада записывает его на свою сферу, а действие идет в жизнь. Действие, проходя в жизнь, применяет нас. Действие применяет нас. Мы как-то в этой ситуации применяемся. Поле выходит, соответствующее по номеру, захватывает ситуативность этого действия и вносит обратно в пламя. Происходит свечение того, что было отдано, с тем, что получилось. Если получилось лучше, пламя записывает оболочку, сферу соответствующую, переписывая этот опыт деятельности. Таким образом, монада сохраняет и приумножает записи опыта деятельности. Поэтому, когда человек рождается, он рождается с уже с определенным опытом действия частями. Мы это называем характер. Обычно это происходит где-то на третьем месяце беременности. То есть монада предварительно сорганизует условия внешние, тело рождается, проходит стадии формирования, которые мы знаем как ящерка, там еще что-то, вот это вот все. В третьем месяце формируется голова человеческая, там еще рудименты могут быть, но уже появляется голова человеческая. В нее идет фиксация монады на третьем месяце, поэтому там аборты до какого-то времени не можно, а потом уже убийство называется. Вот. Идет фиксация и начинает развиваться человеческое тело на основе этих записей, которые есть в монаде. Поэтому сначала приходит монада, потом приходит все остальное в тело. То же самое происходит в обратной последовательности. Сначала уходит перед смертью монада, забирается разум, уходит душа, а потом исходит окончательный дух, и человек умирает. Есть определенная разница между этим процессом. И если монада пошла, она пошла уже складывать условия телесности в другой реальности, куда будет переходить все остальные части, выходя из физического тела. Вот. Причем монада напрямую взаимосвязана с душой, потому что она генерирует дух, который попадает в душу. Душа – это шар духа. И монада генерирует этот дух, который потом попадает в душу. Поэтому между ними прямая взаимосвязь. Очень четко. И если монада пошла, значит, уйдет и душа из тела человека. Поэтому если человек вдруг на физике уже перед смертью, там, или по возрасту, или еще каким-то причинам, перестает чувствовать, ему становится все равно, пища, вкусы, еще что-то, то есть он уходит, есть такое состояние, бывает, когда человеку все равно становится, это значит, уже пошла и душа. Вопросы, связанные с сложностями, которые возникают, допустим, при кодировании. Я вот задумался перед синтезом, как же происходит, вот тут мне пришел ответ. Но когда человека кодируют, вносится блокировка между монадой и душой. По идее, кодировка блокирует способность, допустим, убивать или колоться, грубо говоря. Это же тоже способность действия. И человек это блокирует. Но в этом случае душа теряет контакт с монадой, душа перестает получать из этой монады соответствующий дух, и начинает напитываться другими условиями, и человек становится человек зверей. Вот я вот знаю, если человек кодирует, он становится агрессивным. То есть, по сути дела, монада человека преодолевает эту кодировку, опускаясь до определенного уровня, чтобы поддержать питание духа этому телу через эту душу. И происходит, что сейчас там просто агрессивность появляется. Душа уходит. С душой как таковой тоже уже тогда говорить невозможно. Это она там есть физическая, но она перестает получать человеческий дух. Получает дух уже животного характера. Просто монада преодолевает эту блокировку, скажем так. Вот такие вот, я вижу, процессы происходят. Что еще можно сказать про взаимосвязи монады и души? Великую Отечественную войну мать планеты встала на нашу сторону только по одной простой причине. что в концлагерях человека скотинивали, лишая его души. И так как лишался человек души, от тела отрывалось понадобно. И человек становился просто, ну, зомби, в общем, по сути дела, просто тело. И это тоже нарушение воли отца, и как следствие мать планеты, так как она занимается монадой, это материнская система, она включилась в поддержку нашей власти, скажем так, несмотря на все сложности, которые были тоже у нас. То есть у нас хватало своего интернета, но у нас никогда душ не отрывали от тела. А концлагеря были нацелены на скотину и отрывание души. Это вот как с этим фильмом «Аватар», да? Где на Пандоре, как только покусились на святое, сразу планета, которая не имела права быть на чьей-то стороне, встала на сторону жителей Пандоры и людей, которые были за них, и устроила соответствующую взбучку тем пришельцам, которые пытались это все захватить и разрушить. Вот такие вещи тоже надо знать. Поэтому монада с душой ходят вместе, и нельзя эти вещи разделять. У святых, у Христа в первую очередь, и у апостолов, первый, кто явил монаду за пределами головы, был Христос. Поэтому художники с астральным восприятием могли видеть вот эти вот нимбы, которые вокруг головы на иконах находятся. Впоследствии этим же были наделены и апостолы, их тоже потом на иконах изображали соответствующим ореолом. Причем Иисуса в ореоле монадическом вокруг головы изображали даже младенцем в утробе Богородицы. Даже такие вещи, в общем-то, на иконах есть. Вот монада там показана. Что еще? Если была на эту тему. Ну, мы еще завтра в любом случае к ней вернемся. Потому что монада, она работает специфично, не так, как предыдущие. Там у нее есть одна изюминка, которая просто шикарно развивает части. Мы завтра об этом обязательно поговорим. Сейчас уже мы раскручивать это с вами не будем. Видящие могут видеть монаду на вашей голове. Единственное, что они не будут ее видеть, как вот этот вот золотистый ореол, а будут видеть, как темную сферу. Почему? Потому что видеть синтез и огонь может только тогда, если он есть в тебе. И вот я просто общался с экстрасенсами, они не способны видеть цветовую характеристику синтеза и огня, тем более монады. Не способны. Поэтому видят просто определенную структуру, как вокруг всего тела, так и вокруг головы. Не имея возможности проникнуть внутрь этой структуры, увидеть ее детали и характеристики. И такое тоже есть. Ну и главная специфика новой монады в том, что она обязательно организует синтез внешнего и внутреннего, где части для нее это внешнее. А ихняя специфика посвященности, статусности, синтезности творения, в общем, вот эти вот все параметры, которые позволяют развивать части, для нее это внутреннее. Если раньше для монады было жестко, вот это вот внешнее, то, что внутренний мир, это внутреннее, теперь для монады части это внешнее. То есть это более совершенная монада, которая определяет синтез ваших частей во внешнем выражении, синтез физически, телесно, на физике. Это совершенно создает другие возможности управления материей. Вообще другие. То есть это колоссальный шаг и движка вперед. Несмотря на то, что монад несколько, монада все равно у вас одна. И при невозможности удержать качественно физически монаду, которую стяжали, начинается понижение фиксации. Это элемент наказания, когда человек входит в негативное состояние, даже имея соответствующую подготовку и владение. Что закрывает сразу этой монаде человека доступ к огню и синтезу отца, независимо от того, какой он имел подготовку до того. Есть у нас такие бывшие служащие, которые достаточно с высоких статусов и возможностей ушли даже в национализм. Есть такое. Огонь вскрывает такие сусеки, о которых мы даже не догадываемся иногда. И такое бывает. Поэтому я всегда говорил, надо, говорится, лучше, меньше, да лучше. Но поспешай, не торопясь. Вот умоли, не прикасаясь, поспешай, не торопясь, лучше, меньше, да лучше. Вот это все совмещать, но в то же время быть устремленным, сметь, дерзать, творить и реализовывать. Вот это все тоже надо уметь синтезировать. Вот Манада занимается именно этим синтезом. И в любом случае она учитывает ваше устремление, которое вы определяете физически. Потому что ее, в первую очередь, акцент – это физика, которой вы живете. Чтобы это все сложилось и реализовалось. Значит, чтобы сгармонизировать Манаду, мы с вами сейчас стяжаем, начнем подготовку. Девятым синтезом, потому что монада достаточно сложная, которую мы с вами стяжали. Мы стяжаем ночную подготовку, и буквально завтра и дневная будет, потому что у нас синтез начнется в 10, а это уже день, или только ночь, чтобы это было у вас организовано и качественно. Все, выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с аватарами синтеза Будхи Мухаммеда. И переходим в зал 16420, настоящей реальности. 16 означает стоящей реальности. Явленно развертый в зале по статью 9 синтеза означает стоящий аватар. Синтезируется с хум аватара синтеза культуры Фаим. Стирая ночную подготовку и завтра утренний дневной 9 синтезом означает стоящего отца. Каждому из нас синтез у нас физический собой. И синтезируя схом вышестоящего аватара синтеза кутком, и стираем синтез синтеза изначально стоящего отца. И выжигаемся, и вспыхиваясь синтезом физической сапоги. И выжигаясь, преображаясь синтез, мы благодарим аватара синтеза кутком и фаня. Возвращается физическое присутствие физической реальности. Развертываемся физически карты, за нас эманируют все тяжелые зажженные, только изначально стоящий дом, изначально стоящий отца, каждого из нас. И выходим с практики, завершаем первый день синтеза. Аминь. Значит, если голова напряжена, просто больше открытости, просто утвердите открытость, чтобы снять эту напряженность. Мне тут направили на УЗИ сосуды шеи. Врач говорит, у вас слишком высокий кровоток мозга. Я думаю, ну да, ну там же ведь монада работает над 4096 частями. А что я еще скажу? Вот, ну, у меня никаких рецидивов. Все нормально.